Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете...
Ну и ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Добрый вечер. Ну, как-то вот светло на улице, мне как-то непривычно говорить «добрый вечер». Сегодня первый раз мы выходим в эфир вот в это время, в 8 часов вечера, да, на этом, ну, на той же волне, но на другом радио. Значит, для тех, кто только что включил радио, теперь называется «Добрые песни».
Радио так называется, «Добрые песни», 68 51 УКВ, так же, как и было. Но мы теперь с русского радио оказываемся. Русской службы новостей здесь. И наши передачи теперь систематически будут по вторникам с 8 до 9.
Да.
Значит, теперь все сначала.
Да, телефон у нас остается прежний, 932-21-21, 932-21-21. И вот в студии Михайлович Покрас, врач-психотерапевт. Ну, я не знаю, вот новое радио, может быть, нам теперь надо будет обязательно петь в эфире какие-то добрые песни.
Да, Вадим Некрасов, может, он и может петь, я не знаю, но вообще, насколько я понимаю...
Я не пробовал, но радиослушатели узнают, в общем, да,
оценивают. Это ученый, это преподаватель, кандидат наук, предприниматель, отец троих детей,
да.
Свои 35 лет.
Нет, ну не 5.
А сколько же?
37.
Ой, старый какой. Сколько мы с вами времени? Вообще, когда я с вами встретился, вы были 30-летним молодым человеком.
Ну вот. Вот да. Что сделала со мной передача.
Наверное, из-за того, что мы перешли в другое время, наверное, здесь другая аудитория, и нам нужно... Что такое? Вот здесь что-то диджей, а мы про это даже не говорили. А
да, да, за пультом, да, Лена Максимова.
Лена Максимова. Что? Что-то...
Ну, художник.
Ну, так я же не могу держать это. Это что-то уже с микрофоном.
Ну,
сейчас уже слышно. Ну, так что я могу сделать? Сейчас совсем ничего не слышно. Один,
по-моему,
наверное, нужно будет этот самый микрофон ваш использовать.
Ну, давайте.
Не знаю. Что?
Бьем, ну, давайте попробуем.
Что делать? Это моя...
Ну, вот новое радио, новые проблемы.
Новые проблемы.
Так, держите.
Сейчас
вот
ну, вы вот это вот сюда перенесли, но это ну тогда получится, что мы все будем концентрироваться вокруг вот этого микрофона. И вы не обязательно ко мне так близко, он хороший, нормальный микрофон, все слышно. Замечательно. Мы извиняемся за вот эту техническую неурядицу. Вот. Ее Лена компенсирует улыбками. Она улыбается, да, смущается.
Да, специально послушал первую передачу. Нам в студию пригласили известную фотомодель и манекенщицу Лену Максимову, чтобы она разрядила обстановку.
Значит, нам, наверное, нужно для тех, кто нас слушает впервые, рассказать, о чем эта передача. Я врач, психотерапевт. И работаю я в кабинете, который некоторые из моих пациентов называют кабинетом несчастья. А кто-то называет... Кабинет решения неразрешимых проблем. Ко мне приходят люди тогда, когда они безуспешно лечатся у других врачей, когда они не умеют лечиться, когда их неполадки связаны с тем, что называется на нервной почве. Вот. Ко мне приходят люди в несчастьях, в каких-то экстремальных ситуациях, в безвыходных положениях, и тогда, когда им с самими собою трудно. Ко мне приходят и здоровые люди, когда у них возникают какие-то хронические, однообразные сложности в личных отношениях, в отношениях с собой, в бизнесе, в любви. Теперь говорят еще и в сексе. Да, так теперь это называется. Да. Раньше не было в России секса, а теперь вот есть трудности.
Ну, новые вещи, новые проблемы тут.
Да, новые веяния. Да, сегодня в передаче участвует Вадим Некрасов, я его уже сейчас представлял, и Владимир Михайлович Покрас, кинорежиссер, вот, молодой человек, который, по счастью, сейчас оказался в отпуске и в Самаре, и он сегодня тоже вот, будет принимать участие в нашей передаче. Володя, мне можно будет тебя называть просто Володей, в качестве, так как ты все-таки мой сын, кроме того, что ты кинорежиссер. Вот, вы друг дружку, наверное, будете называть по именам, потому что Владимир, я уж оставлюсь, как бы, вот, да. Михаил Львович. Наша передача о трудностях человеческих взаимоотношений, о человеческих чувствах, о взаимодействии человека с самим собой, ну, обо всем, что касается отношений между людьми, которые нельзя посмотреть, которые чувствуются, которые переживаются, о том, что дает людям силы и что у нас эти силы отнимает. Да? Но я обо всем этом писал в своих книжках. Да?
Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 932-2121.
И если... Телефон, если...
Потому что до этого Михаилу еще было хорошо слышно.
И если... Здесь опять настраивается микрофон. Но сейчас-то меня слышно, по-моему, нормально.
Нет, отлично.
Если сейчас те, кто нас уже слушали, как-то спохватились, мы... Была рекламка этой передачи, и мы попытались, то есть, кому-то сообщить из тех, кто когда-то нам в интернете отзывался на нас. Так что, если нас кто-то слушает сейчас, то звоните, чтобы мы хоть знали, что у нас есть еще и часть прежних слушателей. Наш телефон 932-21-21. Вадим, вообще-то, если бы это было... Это ведь не сегодня позвонили, что передача... Я вам сразу передаю, что передача перешла вот на это время. А так я хотел оттолкнуться от такой ситуации. Я увидел, как Володя перекидывается мандаринами со своей женой, моей снохой. Он ей мандарин, а она в это же время ему свой. И как-то они попадают. Вот получается, что они вдвоем жонглируют, да, двумя мандаринами. Мне это показалось интересным, и я купил специально два набора шариков по четыре, мячиков таких, резиновых, легких, и принес их к себе в кабинет во время одного из психологических тренингов, мы их называем. Это когда они длятся два дня, то это марафонами называют. Вот. И... В кабинете поднимались две пары и начинали перебрасываться этими мячиками. И обнаружилась очень интересная вещь. Часть людей, а в кабинете разные люди. Вот люди, которые в личных отношениях более-менее успешны. Они очень интересны. Я видел мужчину, который заботится только о том, чтобы кинуть мячик так, чтобы партнер поймал. Партнерша кидали, мужчины и женщины. Я видел другое, когда партнерша просто игралась. Вот отбрасывала, а партнер уж как может. У них мячик все время падает. Я видел, когда люди заботились только о том, чтобы поймать, бросая неизвестно куда. Я видел, люди просто отталкивают мячики. Очень интересно это ложилось на личные обстоятельства этих людей. Люди, которые в отношениях устроились, они заботились о том, чтобы кинуть так партнеру мячик, одновременно это происходит, другой ему в это время бросает, кинуть так партнеру мячик, чтобы тому было легко поймать. И в результате получалось, что сразу, как будто вот они вот всегда были, и они жонглируют мячами. Я видел другие, то есть другие пытались, вот я уже говорю, поймать. Это люди, которые привыкли, что в семье, мужчины и женщины, что в семье о них заботятся, к ним ищут подход. Но если партнер оказывался вот тем, кто... старается точно кинуть, он же ухитрялся и ловить, отношения складывались. Но я с удивлением увидел мужчину, про которого все сказали, он просто, вот ему попадает мяч, он просто отбрасывает, не глядя, куда мяч летит, совсем не к партнеру, а вообще в угол кабинета. Вот мне сегодня хотелось бы поговорить об этом партнерствовании. Причем отметилась еще одна вещь. Увлеченнее всех и радостнее всех играли те, кто отбрасывали мячик. Им казалось, что им так весело, что вот у них там, если еще и партнер старательный, им мячик иногда попадает, вот, а мне было весело играть, говорит женщина. А мужчина говорит, а я и не заметил просто, ну я играл. Люди, которые ничего не делают в паре для того, чтобы было сотрудничество, они прям вот наслаждаются событиями и не видят, что то, что у них получается, получается только из-за собранности партнера. Я вспомнил семейные отношения людей, разные же. У меня же с такого рода несчастьями часто приходит, когда она с возмущением говорит, У нас было 10 лет, так все замечательно. Мы ни разу не поссорились. И вдруг я получил повестку из ЗАГСа, где меня приглашают на развод, на бракоразводный процесс. Муж оставил кафедру, оставил город, оставил семью и уехал в другой город, начиная все сначала, через 10 лет. По ее впечатлению, по стечению обстоятельств, я этого мужчину знал. Это люди из моего института. Вот, я этого мужчину знал, это сверхпедантичный человек. Он все, что можно, зависело от него, в этих отношениях делал. В результате его жена была совершенно уверена, что все хорошо. Я очень часто слышу мужчин, которые говорят, ну все же было так нормально. Все было хорошо, никаких претензий не было. Почему она вдруг ушла к другому? Вот эта вот игра как-то выявила, что кроме эмоциональной жизни в семье, или сама эта эмоциональная жизнь, она создается и трудом, и ремеслом, и искусством, что просто вот, вот такая непосредственная открытость, непосредственная честность, она здесь не работает. И мне еще потом, я чуть позже, к этому присоединился еще одна тема.
Михайлович, ну вот если любого человека спросить, что нужно ли, чтобы хорошо жонглировать, например, там некая, ну вот, не сыгранность, пусть назовем такая, некая, да, то есть, ну вот, сотрудничество такое, тренировки длительные, там, значит...
Подожди, вы взяли слово «сыгранность». Вот большинство тех людей, которые отбрасывают мячик, не участвуют, они очень серьезно говорят о том, что они ждут сыгранности с ними того, кто... Нет, ну,
в данном случае, тут, скорее, это сравнение как спорт, а там, как бы, ну, сыгранность пары, там, вот какой-то, ну, когда в теннис двое на два играют, то есть пара должна быть сыграна в том плане, что у них опыт большой.
Ну, там уже профессионалы играют, да.
То есть, по отношению просто вот этим шариком, который вы купили, да, и который там, ну, я не знаю, там, стоит каких-то там небольших денег, люди серьезно понимают, что, чтобы, ну, как бы сказать, все было хорошо, нужно потратить время, силы и все. Но почему-то в отношениях складывается ощущение, что, ну, что все это заложено как будто в нас изначально, что никакой, то есть я точно знаю, как надо. Мне, вот если вы не скажете, вот просто так походя на улице, Владимир, знаете, вам надо как-то вот подрасти в отношениях вот между людьми, я скажу, да, что за глупость такая вообще, я прекрасно, ну, то есть я вас воспринимаю это скорее как оскорбление некое. То есть вы усомнились в моих, да я это, я все прекрасно в этом разбираюсь. Каждый считает, что он разбирается. То есть вот мячики, то, что реально делается, понятно, что нужна тренировка, а в отношениях тренировка не нужна вроде бы как. Там не нужен рост никакой. То есть и я, естественно, если... То есть мне-то рост не нужен, я прекрасно, да, если мой партнер все время роняет, ну, в кавычках, мячики отношений, то я говорю, это у тебя проблемы какие-то. Потому что я за себя точно знаю, что я хорош. А вот если я мячик кидаю, я думаю, что даже те люди, которые в отношениях немножко небрежны, они все-таки понимают, что с мячиками другая ситуация какая-то. То есть мячик надо тренировать.
Вообще, в действительности, вот, ведь мы очень недолго играли. Обсуждение этого было достаточно большим. Люди увидели, про мячики им было совершенно все понятно, что надо бы, вот не так, и про других, и про себя, и спохватывались сходу. Им легко было подсказать, что они, ну почти всем, кроме там играющей женщины, двух играющих женщин, которые восхищались тем, что мне было весело, просто весело, а зачем весело, причем... Это одна из этих женщин одна, а другая из этих женщин имеет троих детей. Она, ну как, уже давным-давно врозь живет с мужем, и дети, получается, в отдельных отношениях с папой, в отдельных отношениях с нею. Но ей вот весело. Сегодня у меня был гость когда-то, молодым человеком. Он с чрезвычайной застенчивостью обращался ко мне, ему было трудно общаться. Вот. Он сейчас приехал из Америки на некоторое время, у него два гражданства там и тут. И он приехал для того, чтобы продлить паспорт здешний, какие-то формальности здесь решить. Я его спросил, чем отличается жизнь там и здесь для него. Он говорит... У меня впечатление, а он уже там давно, он там женат, у него там трое детей, вот. Он говорит, что там у меня есть ощущение, ну, большей защищенности по двум причинам. Люди играют по правилам, а не потому, что вот по своему свободному воле, то есть просто по волеизъявлению, как хочется, это как ложится на наш разговор, люди больше служат законам, а он сказал закону, а не коррупции. Вот. А с другой стороны, он говорит, что общество менее агрессивно. Я спросил, что это такое. Я говорю, что более сыты или меньше разобщены идеологически, меньше воюют за идею. Вот. Мне кажется, что люди либо в конфликте, либо за свою правоту, или неправоту, либо в конфликте, когда и агрессивный, тогда когда не очень голодный. Он говорит, по его мнению, он говорит, если говорить на вашем языке, то психологический возраст людей больше, люди более индивидуалистичные, более самостоятельные, без надобности не дергают друг друга, не залезают в зону друг друга. Вот, и в связи с этим мне хочется еще вот к тому, о чем мы сейчас говорим, привести еще такой момент. Мы уже разговаривали о том, что с близкими нам общаться труднее, более всего труднее, чем что самые трудные отношения с самыми близкими людьми. Самые трудные отношения до поры, когда взрослеет уже человек, с мамой, с товарищем, с любимой. Самые трудные отношения с теми, с близкими, с чужими и с врагами мы умеем общаться. К врагам мы находим, мы об этом разговаривали в одной из передач, мы с ними находим общий язык, находим какие-то компромиссы с чужими людьми, мы от них ничего не ждем, а от своих, то есть от тех, кто близко, мы постоянно ждем, какими они должны быть. Мы следим, как вы говорите, не за тем, как бросить мячик, да, а мы следим, как они нам бросают, они же должны нас понимать, они же должны бросать нам мячик точно. Ну и даже вообще, когда я играю с внуком, о том, что мне надо ему точно бросать мяч, мне надо догадаться, а то, что он не точно бросает, это же мне больно, я же это чувствую, мне скакать туда-сюда надо. И вот мне показалось, что существенна еще такая вещь, когда он говорит, что там люди взрослее, то взрослость – это в конечном итоге знание своих границ. Взрослость – это знание, какое-то знание, где ты кончаешься, где твои пределы, где твои возможности, где близкие, где далекие. Получается, что для ребенка, вот для взрослого ребенка, кто сохранился взрослым, ко всему миру относится, как будто весь мир ему няньки. Как будто весь мир вокруг него крутится. Эгоцентризм это называется. И тогда все ему должны. В автобусе должно быть так, как в его голове. Я думаю, что этот молодой человек там живет лучше. Не потому, что там лучше. А потому, что здесь родная страна. И его здесь все раздражало. И все тут инфантильными ему кажутся. А там чужая. У него нету претензий. То, что он там ухитряется выжить... То, что он попал в определенную струю, в определенный круг, в определенные отношения, и у него нет претензий. Здесь он программист, а там кто угодно. Там он может быть работник физического труда, и вот, то есть, в конце концов, судомойкой, если надо, там он может быть... Ну, я не знаю, кем угодно.
Михаил Ильич, это поразительная вещь, когда, особенно раньше, люди выезжали туда, там, за рубеж, они совершенно свободно становились посудомойками, таксистами, не чувствовали при этом никакой ущербности.
Да.
То есть, а здесь...
Там они просто зарабатывали, потому что надо выжить, жизнь, и осваивать страну.
Многие уезжали, там не секрет, не только от того, что там какие-то репрессии, а от того, что там, я не знаю...
Не признали его гениальным.
Не на той бумаге, да, ему напечатали его книжку, там не того сорта, там, словно говоря, да, это считается...
Так вот, мне кажется, все-таки возвращаясь к вопросу о зрелости, незрелости, мне кажется... что по мере того, как человек созревает, он разделяет людей, ну, как минимум на... То есть весь мир. Минимум на три зоны. Одна – это я. Я сюда могу впустить, ну, человек, муж и жена, одна сторона, в крайнем случае, друга, ближайшего. Вот я. Это я, друг и она. Да? Вот там друг детства. И при этом здесь, тогда, когда я зрелый человек, это мой мир, это мои руки, это мои ноги, это я берегу свой мир. В этом мире я особенно беззащитен, но я особенно защищен. В этом же марафоне играли в такую игру, где я попросил играть съедобное и несъедобное. Помните, детская игра? Шкаф не ловишь, а еду, там, хлеб ловишь. А здесь я предложил ловить или не ловить те состояния, те отношения и те чувства, которые вы хотели бы иметь. Ну, например, ты бросаешь мяч, кричишь «страх». Если человек его не ловит, а вы понимаете, что вроде по словам страх – это нехорошо, если он не ловит, то он же…
Ловить надо все.
Получается, да. Но очень многие не ловят там тоску, а без тоски нет любви, без грусти нет любви, без страха нет защищенности. И вот там мужчина бросает мячик, говоря «открытость». Ну, человек ловит эту открытость, красивое же слово, открытость, доверчивость, искренность. Я спрашиваю, а для того, чтобы жить открытым, что надо? И начался большой разговор, где оказалось, что если моя открытость – это существование, где я говорю, я вам доверяю, вы меня не обманете, то это не открытость, а, во-первых, нападение других и та самая агрессия, которая не является агрессией, где друг друга бьют. А где это скрытая агрессия, где все время лезут в чужую зону. Если я буду перед дамой раздеваться открыто так, не спросив, надо ей или нет, или она будет делать это, не спросив, у нас будут некоторые сложности. Так вот, возник вопрос о том, и он обсуждался, оказалось, что для того, чтобы быть открытым, нужно быть собранным, как Штирлиц в разведке, где ты бережешь других от себя, чтобы если ты не наступишь на лапу собаки, да, она тебя не покусает. Где ты бережешь себя от других, потому что они не знают, что тебе больно. И оказывается, что если ты хочешь быть открытым, ты, во-первых, должен быть очень точно адресованным. Ты должен вначале спросить, кому это надо. Мне говорят, надо доверчиво. Как это доверчиво? Доверяй себе, ориентируйся, смотри. Так вот, мне показалось, что в этом плане, существенно в плане зрелости, и в плане вот этой вот бросания мячиков, и в плане защищенности, очень существенно, что первая зона у человека он сам. И здесь он себя спрашивает, нет никому претензий. Он бережет друга, он бережет любимого. Вторая зона – это близкие люди, но уже другие. Здесь я не претендую на проникновение внутрь. И на то, что я не претендую здесь на понимание. И когда я эту зону выделил, то у меня нет постоянного обмана ожиданий, что меня не поняли. То есть, когда разговаривают со мной не так, как мне удобно, то если это не мои дети, где мне надо их воспитывать, то, ну, естественно, человек разговаривает, как ему надо. И третья зона – это люди далекие, где отношения строятся на вежливости. Можно как угодно иначе разделить, но зрелый человек, он, зная свои границы, он умеет распределить, вот где находится другой, и вот тогда, когда это не путает, то во второй зоне он насторожен, потому что там есть эмоциональные отношения, там зависимости определенные есть. Это приятельство, это сотрудники, это все люди, с которыми мы, это ведь не так много людей, с которыми мы контактируем. А дальше все остальные люди, с которыми ведешь себя на основании вежливости, но вежливым должен быть ты, не они. Ты идешь в автобусе, береги свой новый туфель и наступай на новые туфли других, а не следи за тем, чтобы все берегли твои туфли.
Вот, мне кажется, я несколько раз слышал, ну и как-то вот да, напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21.
Угу.
Очень часто люди говорят, например, там незнакомому человеку, там «я вас не знаю» с подтекстом именно, скорее, негативным. То есть это вот есть такой, там, или там «я его не знаю», «знаешь, я его не знаю». То есть
Владимир, уже... вы великолепный педагог, и вы прямо вот очень точно ведете, вот когда я теряюсь, ведете ту нить, про которую вы говорите. В этом же марафоне человеку приснился сон, обсуждается сновидение, приснился сон, что он рядом с женой якобы спит, а со стороны на него нападают какие-то собаки. А он от них отмахивается. Ну, что они пристают? Я же здесь вот с женой. А почему они пристают, спрашивают? Да не знаю я. Вот это то, что вы сейчас сказали. Значит, взрослый человек, если он не знает, он спросит. То есть, если ко мне пристают собаки, я постараюсь выяснить, чем это вызвано. Причем, когда он рассказывает сон, единственное значимое переживание, вот все рассказывается монотонно, там вот он порядочный муж, там еще в этом сне, он якобы с женой, причем все сказали, что жену-то он вообще не заметил, там есть название «жена». А вот все его взаимоотношения в этом сне в действительности с собаками, но собаки там вот что-то цепляют, не укусили. А он про них, да не знаю я, чего они пристают.
Или вот другие женщины однозначно.
И собирательно получается, что, то есть, получается, что содержательно, эмоционально, вот эти взаимоотношения, а он вместо того, чтобы вникать, как вы сказали, то есть, если зрелый человек или человек, который вообще занят каким-то делом, чего-то не понял, если вы не поняли задачу, если вы не поняли условия в своем бизнесе, если вы не поняли в своем исследовании что-то, вы в это же вникаете. Вам, с одной стороны, интересно заглянуть в колодец, а с другой стороны, ну, просто надо решить задачу. А здесь, и я это тоже слышу, вы сейчас про это сказали, почему-то человек, когда шарик, мячик пролетает мимо него, он либо кого-то обвинил, как маленький ребенок, это они неправильно, перышки у птички, у кошки две косички, кошка глупая у нас, Стань уходит в первый класс. Вот. Он обвиняет кого-то, он сердит на кого-то, он все зарабатывает. Ведь гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь желудка, часть бронхиальной астмы, полиартрит всякий. Это же заболевания, которые построены на поведение до 10-летнего ребенка. Он все время раздражен, что все не так, что все должны вести себя как в самой ближайшей для него зоне, да еще как будто они, ему няня, он о себе не заботится.
Вот, Михайлович, когда вы говорите, что значит открытость, мне кажется, вот это как раз та ситуация максимализма. Я либо открыт всегда, либо всегда закрыт. Мне кажется, человек открытый, он вот это вот как, да, могу копать, могу не копать. Я могу быть открытым, могу не быть открытым. Человек закрытый запретил себе быть открытым в любых ситуациях, там, да, например. Но почему-то, вот помните, мы да, ставили очень часто вопрос, а делаете ли вы то, что не можете не делать?
Попробуйте сейчас сделать это понятнее, то, что говорите. Повторите про вот это. Что... Не делай того, чего можешь не делать. Что вы сейчас имеете?
Да. И наши радиослушатели, которым задавали этот вопрос, первое, что они говорили, так это я ничего не буду делать. То есть вообще ничего, то есть сработает максимализм. Это как раз вот тот вот.
Вадим, я хочу, чтобы вы убрали одно слово, максимализм. Возьмите слово схематизм. Но мне хочется сразу вот ковырнуть, почему. Человек, который говорит, что если ему, если он будет делать только то, чего не может не делать, то есть то, что вынуждено, сведи к необходимости всю жизнь, и человек дорастет до животного. Так вот, и перестанет уже врать и брать не свое. Так вот, если человек говорит, что как только что он все не будет делать, значит, этот человек не живет. Значит, это человек-артист, которым кто-то режиссирует, он играет в чужом спектакле и ждет награды потом в зарплате.
Значит, это схематизм, когда существует некая схема, какая-то, в которую вот любой такой парадоксальный вопрос про ничего не делать, да, то есть делать только то, что не можешь не делать. Там... Он приводит к нарушению этой схемы, и сразу стоит ситуация, как будто бы ловушка.
Да, секундочку, и... для человека, который себя обслуживает, такой вопрос создаст то, что вы говорите. Получается ловушка, из которой надо вылезти. И человек вдруг обнаруживает, простите, пожалуйста, мне снится, что моя жена замужем не за мной. При этом начало сна примерно такое, что тот, за кем она замужем, ждет от меня какой-то агрессии. И я ему рассказываю, что это же совершенно совершенно небывалая женщина. Это самая содержательная женщина, самая глубокая женщина. Это самая удивительная, самая самобытная женщина. И это самостоятельный человек. И если она выбрала быть его женой, а не моей, то как же я... как же я могу к нему относиться агрессивно? Он-то тут при чем? И вдруг я, до меня доходит в этом же сне, что если она не его жена, то мне теперь даже прикоснуться к ней нельзя. Что мне больше никогда нельзя. Вот тот самый вопрос. Мне нельзя к ней прикоснуться. Я просыпаюсь вот в этом ужасе. Вот там все, все было так вот прям хорошо. Причем эмоционально так хорошо. Я спокойно там рассказываю ему чего-то. Причем он тоже какой-то фантом. И вдруг, когда я сообразил, что теперь это не моя жена, я не могу к ней... Вы знаете, как помогает? Я в то время, когда я обижен на жену, разозлен, и все уже, ну, я вдруг соображаю, а как я бы жил, если мне... Вот я на нее сердит, и мне больше до нее нельзя дотронуться. Просто дотронуться.
Вот песню, которую мы...
Я так не хочу.
«Если был бы отец живой», мне кажется, она вот как раз человека в эту ситуацию ставит.
Я хочу здесь завести, закруглить эту ситуацию. Получается, что когда мы ставим вопрос о том, что не делай того, чего можешь не делать, то для человека живого он тут же обнаруживает, чего он не может делать, как в моем сне, там нет логики. Но я просыпаюсь, я просыпаюсь от этого ужаса, что я больше до нее, я на нее как угодно, там все правильно, еще она выбирает. Но для меня трагично, что она выбирает меня, вдруг становится. Так вот здесь, если вы не делаете того, чего не можете делать, я обнаруживаю, что я не могу не дышать, что я... не могу не отправлять, вначале так простые вещи, какие-то физиологические отправления, что я не могу не вставать с постели, и как вот в этом фильме «Стрелочник» зарасти совершенно паутиной. Я не могу без этого человека, без этого друга, я не могу без этой женщины, я не могу без этого языка. Вот этот вот сидит передо мной, уехавший в Америку, он, по-моему, вот живет и по этому принципу. Не по принципу «без чего ты не можешь», а по принципу он говорит: «Ну, там мне спокойнее. Я... там мне спокойнее». Так вот, когда я живой, то вопрос об ограничениях сразу заставляет меня взорваться и обнаружить, без чего я не хочу. И на этом и решаются все конфликты, потому что, когда я знаю, Вадим, что я хочу с этим человеком, или я хочу с этой женщиной, или я хочу в этой стране, то любишь кататься, люби и саночки возить. Все, вся плата за эти трудности, она становится необходимостью, и это уже мой выбор. А когда я, истребив себе желание, и живи как желающий, есть такой принцип в определенных религиозных подходах. Говорит, простите, пожалуйста, это очень опасный принцип. Это принцип, где для того, чтобы выжить, надо отказаться от всего. И все есть, а кто ты? А что ты? А ради чего вот это вот отказаться от всего? Когда я поставил такой вопрос, я выбираю. И тогда вот становится ясно, что если я играю в эти мячики, то мне докидывать, а еще и мне учиться ловить. Когда я общаюсь с человеком, то мне определить, в своей зоне мне надеяться не на кого. В другой зоне мне нужно так, чтобы со мной жить сам, и дай жить другим, чтобы другим со мной было удобно. В далекой зоне, ну, там уже ничего не ждешь, там чужие люди, которых ты, может быть, не знаешь, какое-то не твое существование. И ты тогда... в любую ситуацию входишь сам, не ждешь, когда тебя пригласят, когда тебе ее оплатят, когда тебе скажут комплимент. На всякий случай, наш телефон 932-21-21. Очень интересно, слушает ли нас кто-нибудь сегодня.
Ну, да. Да. Вот, Михаил Ильич, ведь у человека, вот по поводу того, что нужно делать только то, что не можешь делать, ответ все время под рукой. Ну, не под рукой даже, он с ним. Вот я же доверился своему организму дышать. Я не контролирую этот процесс. Угу. Я действительно дышу, так, как вот, а мой организм считает нужным.
Например, более того, когда я
падаю...
Подожди, секундочку.
Теми, с которыми мой организм считает нужным.
Более того, когда я падаю, то я вазу или ребенка удерживаю на себе. Мой организм все нашел. Я вчера смотрел фильм, как он называется?
«Загадочная история Бенджамина Баттона».
«Загадочная история Бенджамина Баттона». Там...
Ощущение, что там какая-то ошибка есть.
Там, может быть, но там человек делает только то, чего не может не делать. Мы поставим в такие условия, он изначально, он рождается стариком, а потом движется в обратную сторону, к младенчеству, но ему там надо вначале просто выжить, он, не имея никакого опыта, уже старик, а приобретая опыт, он становится младенцем. Вот к нему приходит любимая женщина и так проходно предлагает ему близость на себя. И он отказывается. Так что рискует, что она обидится, еще что-то. Он отказывается, потому что вы сейчас же поставили вопрос, почему в любви мы не руководствуемся этим, вот единственным. Более того, когда рядом с нами человек руководствуется этим, у нас есть выбор. Либо следовать за ним, а это очень тяжело в ряде случаев, потому что у тебя уже есть план на сегодняшний день, на сегодняшний вечер, на сегодняшнюю жизнь. А вдруг человек разрушает этот план, потому что живет по какому-то другому сценарию. Вот. Либо и с ним нам нужно, у нас выбор, либо следовать, не слепо следовать, не передовериться, а начать принять, что есть факт какого-то другого существования. Либо начать ему навязывать вот нашу схемку, где мы живем правильно, по тем или иным правилам, выполняя все заповеди, но при этом как-то ненужным для себя образом. И самим нам очень трудно, это же эфемерное ощущение. Это так же, как, ну, я не знаю, я, например, не умею отличить, ну, резко плохое вино от замечательно, я отличу, а вот различить там, где это уже нюансы, я очень часто не умею разобраться. Ну, во многом в чем не умею разобраться. Вот ходят у меня дети, приносят какой-то хлеб и говорят, какой замечательный хлеб. Ну, вот этот замечательный, этот замечательный, всякие есть ничёжцы. Хлеб, если он не испорченный по качеству. Оказывается, доверять себе достаточно в этом смысле сложно.
Вы точно знаете, что если это станет каким-то причинам, вкус вина и развлечение вкус вина смыслом вашей жизни, важно для вас, вы предполагаете, что вы найдете возможность...
Наверное.
Да.
Наверное.
То есть есть... Ну, вот это сейчас не нужно. Помните, когда Шерлок Холмс говорит, ну, мне не важно, что земля... Ну, сейчас не нужно. Я когда-то помнил, а теперь забыл. То есть это возможно. Но очень часто я в отношениях отказываю себе. Я ради того, что... Ради той мысли, что я полностью, ну, как сказать, созревший человек. То есть я останавливаю себя.
Получается, ради идеи или ради правила, или в действительности ради покоя. Схема – это следствие. Ты что-то хотел сказать? Схема – это следствие того, что мы ищем устранение от ситуации, где каждую минуту надо жить. Мы с вами к чему подошли? Что... Ведь жизнь — это пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Это жизнь, это постоянное существование на грани с неведомым. И вот есть два направления во взаимоотношениях с жизнью. Часть людей стараются уйти от вот этого столкновения с миром. Ну как, мир огромен, а наше знание ничтожно. Часть людей стараются уйти от этого мира в какие-то наработанные людьми правила. Это все хорошо, но они вчера наработаны. Уйти в какие-то схемы, чтобы на что-то опереться, как на перила, чтобы было, ну, спокойно в конечном итоге. И другая часть стихийно, а некоторые, таких я вижу не очень много, сознательно выбирают встречу с этим неведомым и попытку научиться жить постоянно вкусом, постоянно на грани с неведомым, нащупывая, вот что так, вот так, в эту сторону надо двигаться. Когда я слышу интерпретации шахматных партий, то есть читаю шахматных партий чемпионов мира разного времени, то он говорит, я почувствовал, что здесь нет решения. почувствовал, причем там ничего не считал. Мне показалось. То есть вот там часто эту вещь слышу. Вот, когда я разговариваю с музыкантом, он мне говорит, вдруг в юности, он мне говорит, странные вещи, я хорошую музыку от плохой отличаю по щекотанию в спине. Это потом мне стало. Это потом мне стало существенно. Так вот, мне кажется, что вот всякое движение к себе, это движение из мира... Нет, вот мы жили детьми, потом мы попали в мир такой объясненный, понятный, нам это упрощенно, нам все рассказали словами. А потом это движение из этого упрощенного мира очень часто через то, что там скучно, через то, что там кажется пусто, потому что движение вот к этой неведомости, где... Я постоянно сталкиваюсь с тем, что люди ко мне пришедшие, когда они начинают движение, они сталкиваются с тем, что вот вчерашнее неинтересно, схема не держится, не помогает, а что делать? Жить вот этими деталями вкуса, вида, впечатления, вот этого делания только того, чего не может не делать, то есть жить в этом мгновении достаточно трудно, и всем трудно, мне кажется, и это пожизненное какое-то движение. Вот. Это определяется, в конце концов, каким-то идеологическим выбором вначале. Что ты, куда ты стремишься? Ты стремишься уйти от реальности в защиту любым, не тобой или тобой, приобретенным знанием, или ты стремишься к тому, чтобы научиться жить в реальном мире, то есть всегда незнаемым, неизвестным, кто такая женщина. Оказывается, женщины нас выбирают по запаху. Вы это знаете? Вот Лена говорит, что знает. Вот. Ну, больше... А? А я не знаю, как собаки. Я собакой не был.
Собаки снились во сне. Женщины.
Возвращаясь к тому, в самом деле, спасибо, что вернули. События тревожные и непонятные. Ну, чего ж ты отмахиваешься? Вот там-то и есть какие-то твои вопросы, какие-то твои... решение.
Мне кажется, очень просто. Отмахивается человек в тот момент, когда происходит какое-то событие, которое не укладывается просто в ту схему, которую человек выбрал для движения.
Прости, пожалуйста, а ведь такое событие с каждым из нас происходит каждое мгновение. Бесконечное количество.
Человеку кажется, что удобнее двигаться, выбрав какую-то схему, так спокойнее. Будет уехать
пытаемся...
в другую страну, потому что там вроде бы как...
Но
когда там подойдет человек сзади с ломом, то вдруг схемы разрушатся. Надо будет ехать в другую
страну. Может быть, не подойдет с ломом.
Может быть, не подойдет с ломом.
Толстой очень хорошо говорит, что сколько людей умерли и дальше про это не догадываются. То есть вы сегодня видели человека, который производит впечатление фантома самого себя. Вот это событие обескураживающее на каждом шагу. И что мы сделаем, решается двумя вещами. Либо вкусом, пока мы еще соображать не умеем, где здесь живее, договорю. Либо решается твоим уже сознательным выбором, куда ты пойдешь. Скажите, что ты хотел сказать,
я перебил. У меня здесь вопрос в том, что, в общем, все, это понятно, что схема не работает, потому что любое событие, не укладывающее схему...
Простите, пожалуйста, сколько людей... живут в схемах. Тебе понятно, что не работает, но простите, значит, ведь я сам себе...
Ты рассказываешь из этого, понятно, что они не работают.
Казалось бы, если схема не работает, надо сразу делать коррекцию какую-то.
Да.
Надо или отказаться от схемы.
Но тем не менее, живут.
Тем не менее, вот вопрос в том, что парадокс в том, что этого не происходит. Человек понимает, что просто, это глупость двигаться таким образом, долбая все время стенку. Надо
все время по рельсам.
Рыба плывет против течения.
Да, вообще, на трамвае догонять бегущего человека, который бежит в сторону от трамвайной линии, вроде не самое лучшее. Но ведь, оказывается, это обескураживание и с самим собой. Когда Лена встречается с собой, либо она себе знаема и скучна, но спокойно, либо она себе незнаема и не поймешь чего, и там какая-то смута, и туда нырнуть, и ведь не знаешь, куда выплывешь. Мне повезло. Мальчишкой я поймался на том, что мне очень трудно с людьми. Либо в силу вот этой невооруженной открытости, когда я вот такой вот знаете, вот, вместо того, чтобы беречь других и себя.
Я чуть-чуть...
И я выбрал, я тогда хотел уехать к чукчам, взять фоторужье купить после института, вот, библиотеку, магнитофон и уехать туда. И воевать, да, и воевать с трудностями природы, а чукчи этих лечить.
Да.
Так вот, ну, я понял, что трудно мне здесь. И попав в ситуацию, когда были физические трудности, с которыми я справлялся, я понял, что мне здесь нельзя.
Можно?
Да.
Мы здесь опять начинаем, мы здесь захватываем тему предыдущей передачи, что здесь людям беспокойство. И вот та ситуация, в которой движение будет происходить, то есть ситуация отказа от схемы, это постоянное беспокойство. И вот как не испугаться этого беспокойства, вот это, мне кажется, вопрос... в данный момент для меня наиболее интересный.
Мне интересен еще другой вопрос. Что оказывается, что выбор происходит между жизнью и имитацией. Я видел выступление, где...
Мне кажется, так не очень понятно будет.
Секундочку.
Что такое жизнь, да, что такое имитация.
Имитация – это когда ты делаешь знаемое. Когда ты видел вот так, вот делай с нами, делай как мы. Ты повторяешь движение.
Вот ребенок доктора играет, например, да? Это же он имитирует. Но ощущение, что многие имитируют собственную жизнь. Там,
не торопись. Значит, вот можно изображать. Вот я вижу, стоит мальчишка и так вот сплевывает.
Вроде бы так правильно.
Вот так, вот так вели
так было,
себя.
Да.
Так вели. Он изображает кого-то.
Как
при этом, секундочку, мне опять хочется не потерять здесь. Ведь мы все осваиваем с людьми и понимаем людей, только когда их передразниваем. Но один передразнивает, понимает, что он не знает, что передразнивает, что он этим не является.
То есть изучается...
И, секунду, и он начинает вникать в то, а что я чувствую, когда я тебя передразниваю. Это лучший способ понимания других. Я передразниваю способ сидеть твой. Или передразниваю способ сидеть Лены, или Вадима. И при этом смотрю, что же я при этом чувствую. Я начинаю открывать какие-то другие совершенно существования. И так в себе.
Я чуть более буду утрировать, просто чтобы было понятнее. То, что ты говоришь.
Ну, давай.
То есть, когда ты как актер, как ребенок...
Да песни.
Начинаешь передразнивать какое-то спонтанное или неспонтанное чужое поведение, то ты... либо включаешься в него, либо ты, ну, то есть, грубо говоря, либо ты научаешься, что на граблю нельзя наступать, и тогда наступаешь на тяпку.
Либо ты... Мне кажется, беспокойство, что недостаточно передразниваться,
да.
Нужно дальше двигаться.
Ой, стоп, ты режиссер.
Нет,
я правильно... Как бы, вот, да, я правильно понимаю, что есть два актера. Один, передразнивая много людей, обогащается, начинает чувствовать, что эти люди чувствуют,
а
он взрослеет.
Что грабли ударяет, просто передразнивает, в следующий раз наступит на метлу, которая ему...
А другой, передразнивая, не вникает в суть.
Копировать,
да.
Просто, да.
Один суть, вот брать, прости, вот, секундочку, вот. Копирование без... Нет, копирование во всех случаях, без вникания. Врач, я сижу напротив пациента, ему больно. Я вместе снимаюсь, мне больно. При этом мне страшно, что мне со мной случится то же самое, что с ним. Но я могу вот в этом жить, и я научусь, как из этого вылезти. А другой врач сидит, это он сидит, он не вникает, а в самом деле все равно мы же между обезьянки передразниваем. У нас такое впечатление, что сейчас заканчивается передача. Мне кажется, что когда ты с другим общаешься, вот бросаешь шарик, мячик, надо заботиться не о том, чтобы он тебя удобно бросил, а о том, чтобы бросить так, чтобы он мог поймать. А потом уже заботиться, чтобы поймать самому. Мне кажется, что человеку нужно догадаться, что есть он и есть не он, совсем не он. Ему надо, когда я себя уважаю, начинаю уважать других. Всем доброго, доброй вам недели и открытости, которая строится на бережности к партнеру и к самому себе, где ты сам себя защищаешь, а не ждешь понимания.
До свидания.
До свидания.
Всего доброго. Спасибо, Владимир Михайлович. Спасибо, Вадим. Спасибо мне.
Я такое дерево, такое. дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибкий, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться. Банком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить и потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, или могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. Я не хочу, чтобы с меня стирали кожу, я не хочу, чтобы меня красили, сушили, белили. Нет. Превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло.